жил человек по имени Чарльз Дарвин. Этот человек стал известным своей эволюционной теорией, тем, что он написал книгу, в которой он выдвинул гипотезу о том, что человечество в таком виде, в котором мы знаем его сегодня, является результатом эволюционного процесса, то есть естественного отбора. Естественный отбор – это основа эволюционной гипотезы. Я еще раз повторяю, что это гипотеза, потому что она никогда не была доказана. Но я сегодня не об этом хотел бы говорить. Это достаточно интересный вопрос, и, может быть, о нем когда-то мы поговорим, о эволюции, о проблеме этой теории или о проблеме этих гипотез, этих взглядов, и о том, как сильно они захватили мышление современного человека. Я сегодня хотел бы говорить немножечко о другом. Я хотел бы сказать о том, что основой эволюционной теории для Дарвина послужило наблюдение за миром. Когда Дарвин наблюдал за миром, он был молодым человеком, достаточно любознательным, с пытким умом. Он был даже в какой-то степени верующим человеком. Но когда он смотрел на то, что происходит в мире, он увидел одно правило, один принцип, который действует в человечестве, который действует в природе, который действует вокруг. Этот принцип он охарактеризовал и сформулировал следующим образом: «Выживает сильнейший». И потом от этого принципа, от этого постулата изначального пошла развиваться теория, что в жизни так построено, что происходит постоянная борьба, слабые погибают, сильные выплывают наверх, и они живут, и таким образом происходит эволюционный процесс, так он объяснял. Вы знаете, это было очень точным наблюдением. Действительно, наш мир построен таким образом, он пропитан до своих корней желанием взобраться на голову другому. Действительно, весь мир охарактеризован тем, что стало его сутью еще вот там, в Едемском саду, когда дьявол впрыснул в сознание человека желание быть первым. Когда дьявол изменил вот эту структуру мышления человечества, и люди, и не только люди, и Бог провозгласил и сказал: «Проклята земля за тебя!» Весь мир перевернулся с ног на голову. И весь мир стал жить вот этой целью. Каким образом я могу выплыть, чтобы подавить другого? Вспомните, это сразу же произошло, как только человек согрешил. Сразу же Адам предает Еву. Вы помните эту ситуацию? Он сразу же говорит: «Нет, Господи, это жена, которая, кстати, ты мне ее дал. Она дала мне, и я ел». Это характеристика нашего мира. Сегодня мы с вами будем говорить о еще одном, о третьем качестве, о третьем принципе подданных Царства Небесного. Мы продолжаем изучать Нагорную проповедь Иисуса Христа, в которой Иисус Христос дает характеристику. Он объясняет людям, Он объясняет нам с вами. Он хочет, чтобы мы сегодня проснулись и посмотрели реальность. Он хочет, чтобы мы сегодня взглянули лицом к лицу, свободно, прямо, честно и откровенно на то, что из себя в действительности представляют люди, которые являются подданными Его Царства. Мы очень часто себя обманываем. Мы очень часто устанавливаем свои правила для гражданства небесного. Мы очень часто представляем свои стандарты, свои уровни. И, кстати, когда люди слушали Иисуса Христа, большой процент этих людей, у них были, они страдали именно этой проблемой, у них были свои стандарты, у них была своя система, что нужно делать. Если ты хочешь очень сильно иметь шанс для того, чтобы быть в Царстве Небесном, нужно на углах улиц останавливаться и молиться, нужно носить такие большие повязки было на руках, на которых написаны были бы тексты из Священного Писания, нужно было бы тщательно стараться давать десятину из тмина, укропа и так далее. Целый ряд правил, 613 только известных заповедей у них было изобретено. Я уже не говорю о том, что у них было в устной традиции, никогда не осталось записанным. Речь идет о том, что Иисус Христос, обращаясь к этим людям, Он говорит: посмотрите реальность, пожалуйста. Очень интересно, что его проповедь начинается с этих семи блаженств. То есть Иисус Христос очень конкретно провозглашает, обращаясь к людям, то, что может быть условием их счастья. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, открывая этот текст, открывая пятую главу Евангелия от Матфея, чтобы сегодня мы подошли к этому слову, подошли к этим стихам не как к академическому упражнению, не как к чему-то, что сегодня поможет нам, вы знаете, заняться гимнастикой логической, чтобы увидеть вот эту прекрасную мозаику того, что Иисус Христос преподавал людям или чему Он учил, а чтобы мы сегодня могли увидеть себя, чтобы мы позволили сегодня Иисусу Христу, стоящему на горе, стоящему на возвышенности, и обращаясь к людям, и говорящего людям слова Нагорной проповеди, позволили сегодня говорить к нам. Позвольте Ему сегодня говорить к вашей душе, к вашему сердцу. Если вы этого не сделаете, вы уйдете сегодня, не получив того благословения, которое содержится в этом слове. Именно для этого мы его сегодня читаем. Вы знаете, когда смотришь на окружающий мир, особенно в эти предвыборные дни, то возникает ощущение, что мир похож на раздраженный пчелиный улей, в котором постоянно кто-то пытается кого-то ужалить. Все жужжит, все напряжено, все до предела опасно. Люди давят друг друга. К сожалению, то, что мы видим сегодня на политической арене, это не заканчивается сферой политики, это выплескивается, это наполняет дома. А точнее, скорее всего, я летел в среду в самолете с одним человеком, и мы говорили об этом, коснулись как-то в разговоре этой темы. Он говорит, вы знаете, скорее всего, это не политика влияет на людей, а состояние общества формирует тот уровень политики, который сегодня имеется у нас. То есть речь идет о том, что действительно наш мир построен сегодня на идее жесткости. Я бы сказал больше, на идее жестокости. Когда ради своего счастья, ради своей карьеры, ради своего положения люди готовы давить других настолько, насколько это возможно. Этим наполнены дома сегодня, к сожалению. Это сегодня, к сожалению, стало нормой в рабочих коллективах, там, где вам приходится учиться. К сожалению, подобные проблемы, подобную атмосферу мы наблюдаем в церквах. Как это ни странно. Прошлое воскресенье я проповедовал к молодежи. Я коснулся этой темы из 4 главы послания Иакова и вспомнил такую ситуацию. Мне приходится бывать в разных местах, в разных городах, в разных церквях, общаться с разными людьми. И очень часто мне разные служители, церковные служители задают вопрос. «Алексей, ну как тебя там совет твой давит?» Я им отвечаю, да нет, у нас мы мирно живем, у нас все очень в согласии, в гармонии. О, вам везет. Вы знаете, я как-то увидел это, и эти слова меня протрезвили однажды. А где мы находимся вообще? Если факт, что служители не ругаются, считается достижением, не является ли это трагедией нашего христианства? С этого, извините меня, начинается христианство. А мы говорим о том, что во, вы достигли высоты духовной. Вы не ругаетесь друг с другом. Вот почему я говорю, братья и сестры, что нам нужно посмотреть в глаза реальности. Не создавать иллюзию, что вот мы такие правильные, мы самые хорошие, мы русские верующие, мы выстрадали. А смириться перед Иисусом Христом сегодня, открыть свое сердце и сегодня сказать, Господи, помоги мне увидеть мою несостоятельность. Помоги мне сегодня отказаться от духа этого мира, от духа жестокости, от духа наглости, от духа противопоставления и научиться духу кротости. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Пятый стих, пятая глава Евангелия от Матфея. Говорит следующие слова. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вы знаете, когда мы говорим о наследии, Иисус Христос позаботился о том, чтобы каждый из нас, придя к Нему, получил благословение. Абсолютно каждый. Каждый из вас, маленькие, большие, пожилые, развитые, не очень развитые, интеллектуалы, простые люди и так далее. Каждый из нас, приходя к Иисусу Христу, мы приходим для того, чтобы получить наследие. Не просто так проскользнуть мимо церкви. Не просто так быть где-то около христианства, около церкви. Мы приходим для того, чтобы Бог нас благословил. Он нас готов благословлять. Вашу жизнь конкретно, ваше сердце, вашу семью, ваши отношения с людьми. Он сегодня хочет благословить. И Он объясняет. Он говорит, блаженны кроткие. Почему? Потому что именно эти люди, люди такого качества, люди этих характеристик, они наследуют землю. Что это такое? В Библии достаточно много сказано о наследии, о том, что мы получаем наследие. 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха апостол Петр говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И дальше смотрите, «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». То есть для каждого христианина, для всех нас, для вас конкретно, у Бога есть для вас наследство. Причем здесь сказано так, что Он призвал нас, Он возродил нас от мертвой жизни к тому, чтобы мы имели это наследие. Так вот, для того, чтобы мы могли иметь это наследие, для этого Иисус Христос объясняет те качества, которыми характеризуются люди, имеющие это наследие. Во-первых, это наследие говорит о новой земле в вечности, наследует землю. Много написано в 36-м псалме, написано «наследует землю» несколько раз. В Откровении книги написано об этом, в Исаии, Иеремии, Иезекииле написано о том, что действительно верующие люди буквально будут наследовать новое небо и новую землю. Написано, что старая земля, и все это будет, все пройдет, все будет уничтожено, будет новая земля, которую будет наследовать. Но это не только ограничивается небесным или вечности землей, небесным наследием. Это наследие, оно реально сегодня для нас. Оно реально в благословении вообще, в том состоянии мира. Наследует землю – это еще и фраза, которой обозначали или используя которую говорили о благосостоянии, о состоянии покоя, о том, что человек удовлетворен. Он наследует землю, у него есть все для того, чтобы он нормально, спокойно жил. И поэтому Иисус Христос обращается к людям и говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Опять-таки, каждый раз, когда мы открываем Библию, когда мы читаем тот или иной текст, я задаю всегда вопрос. Я задаю вопрос, как практически это касается сегодня меня и вас. Попробуйте задать себе вопрос, вот каким образом вы прореагируете на вот это условие, на это повеление Иисуса Христа? Что лично в вас сегодня должно измениться, чтобы вы могли быть блаженными, чтобы вы могли иметь это наследие? Конкретно подумайте о своем характере, подумайте о том, как вы живете. Мы много говорим о мире, о том, что люди, особенно молодежь, несут в церковь мир. И чаще всего говорят там о музыке, об одежде. Но, как вы видите, мы часто вспоминаем о том, что есть гораздо более серьезные вещи, которые мы несем из мира. Например, метод взаимоотношений. В Царстве Небесном взаимоотношения регулируются, характеризуются кротостью. В мире взаимоотношения регулируются жесткостью, жестокостью. Вот теперь посмотрите, насколько мы в нашей жизни руководствуемся законами Царства Небесного или же в прекрасных одеяниях, с благочестивым видом на челе, наполнены злобой в сердце, раздражаемся по каждому пустяку, оказываем давление для того, чтобы добиться своего. Это дух мира, друзья. Это самый настоящий, самый что ни на есть дух мира, который многие-многие люди принесли с собой в церковь. Итак, первый вопрос, который возникает у меня, я думаю, и у вас. Как понимать кротость? Что это такое? Для того, чтобы мы могли научиться кротости, нужно сначала знать, что это такое, чтобы не было так, как в этой присказке: «Пойди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что». Давайте посмотрим, что же это такое кротость. Знаете, первые два качества Царства Небесного или подданных Царства Небесного, нищие духом и плачущие, больше связано с характеристикой самого человека, то есть с характеристикой его отношением к себе. Помните, мы говорили, плачущий – это тот, кто признает и плачет о своих грехах. Помните, мы говорили о том, что нищие духом – это те, кто постоянно осознает свою неспособность, свою нужду в Боге, постоянную нужду. Это наше блаженство в этом, что мы ощущаем себя постоянно зависимым от Бога. Это качество затрагивает несколько другую сферу. Оно касается состояния души, но уже по отношению к людям, которые вокруг. Блаженны кроткие. Речь идет о том, чтобы люди, которые нас окружают, могли видеть в нас определенное качество, определенное состояние нашей души. И вот об этом состоянии, вот это состояние названо кротостью. Это счастье людей, которые принадлежат Небесному Царству. Вы знаете, как я уже сказал, что кротость не свойственна миру. В мире кротость не популярна, она никогда не найдет своего места в мире. Никогда, потому что мир поставлен совершенно на других принципах. Поэтому для того, чтобы обрести кротость, человек должен поменять свою природу. Он должен родиться свыше, заново родиться. Об этом написано в послании к Титу. Послушайте, пожалуйста, послание к Титу, 3 глава, с 1 стиха. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, и быть готовыми на всякое доброе дело». Дальше перечисляется, смотрите. «Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Посмотри, не сказано кротость только к тем, которые вас любят, которые слово поперек не скажут, которые всегда мягкие, которые добрые, которые приятно с ними общаться. Нет, написано «всякую кротость ко всем человекам». Дальше он продолжает, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмыслимы, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, и жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». Посмотрите, что произошло дальше. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, вот тогда что-то произошло. Вот тогда произошла эта перемена, и написано, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновление Святым Духом». Эта новая природа, она приобретается в момент рождения. В момент рождения свыше. Как я уже сказал, что бесполезно пробовать переделывать человека. Человеку нужно только умереть для себя. Христос сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Ему нужно умереть для себя, умереть для своего эгоизма, умереть для своих амбиций и посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И вот тогда он сможет обрести счастье кротости. Иначе он будет говорить, он будет пытаться стать кротким, но у него не получится. Никогда не получится. Почему? Потому что вот этот стержень, бунтующий стержень, этот стержень человека-бунтаря, который хочет добиваться своего, который живет для себя, этот стержень постоянно будет вылазить с одной стороны или с другой стороны. Вот почему Иисус Христос говорил, если не родишься свыше, не войдешь в Царство Небесное. У тебя не будет этой характеристики подданного Небесного Царства. Когда мы говорим о том, что такое кротость, во-первых, первое качество кротости, русское слово «кротость» наиболее точно переводится как «удаление от зла». То есть кроткий – это незлобивый. Кроткий человек – это тот, кто подчинил себя, свои эмоции, свои амбиции нежному воздействию Святого Духа. конкретной ситуации, вот тогда, когда вам на палец наступили, вот тогда, когда вашей сестре нужен компьютер в то же самое время, когда он вам нужен, тогда, когда вам нужно каким-то образом подтвердить себя, свое право в любой вашей ситуации, вот в вашей конкретной ситуации, подчинить себя нежному действию Святого Духа. В этом сущность кротости. Вы знаете, когда мы говорим о кротости, в греческом языке вот это слово, которое переведено на русский как кротость, его использовали, когда говорили о укрощенной лошади. Когда лошадь еще не оседланная, когда она буйная, очень трудно на ней ездить верхом, очень трудно ее использовать для того, чтобы она каким-то образом могла служить. Поэтому специально ее должны были обуздать, ее должны были укротить каким-то образом, чтобы потом она могла быть спокойной, чтобы она могла ходить в упряжке, чтобы на ней можно было ездить верхом, чтобы она слушалась. То есть это вот эта буйная природа этого животного, ее укрощали. Использовали вот это слово, которое на русский язык переведено как кротость. То есть вот этот буйный характер, этот дух восстания погашался. Когда Иисус Христос говорит, используя это слово «кротости», Он говорит не совсем о этой идее, которая представлена вот этим словом по отношению к животному миру. Он не говорит о том, что человек внешне себя обуздывает. Он говорит о внутреннем, о добровольном действии. Лошадь обуздывает кто-то. Человек кроткий обуздывает сам себя. В этом его разница. Итак, для того, чтобы понять кротость как удаление от зла, давайте посмотрим сначала на то, как человек стал злым. Как человек дошел до того, что когда Чарльз Дарвин посмотрел на мир вокруг, и он увидел, что выживает сильнейший, он увидел, что подавляют люди друг друга. Каким образом? Во-первых, источник зла прежде всего обнаруживается в Библии. Это прежде всего наше собственное сердце. Мы очень часто спешим перевести стрелки на других. Мы часто говорим о том, что, знаете, в русском языке есть такое выражение, бес попутал, искушение впал. Вот соседка заставила, вынудили родственники, начальник такой злой попался, что он, все они, система, общество. Я часто слушаю матерей, которые говорят, он у меня хороший, но друзья у него такие. Я уверен, что у всех остальных друзей матери думают точно так же. Это попытка каким-то образом перенести ответственность за свое зло куда-то на окружающих, на людей. Посмотрите, как говорит Иисус Христос об этом. Он говорит в Евангелии Матфея, 15 глава, 19 стиха, «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Вы лично, ваше сердце конкретно является источником, генерирующим злые помыслы. Вот в чем проблема, дорогие друзья. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. Второй источник, который привел человека в это состояние, источник зла – это грехопадение. Как мы уже говорили много-много лет тому назад, Адам и Ева жили в Эдемском саду, к ним подошел дьявол, и дьявол принес им идею зла. Эта идея зла заключалась в одной простой формуле, в одном постулате. Он пришел к ним и сказал, вы будете как боги. Вы займете место, в котором ваше слово будет править, в котором ваши идеи будут главными. Вы действительно будете доминировать вокруг. Он сначала предложил это зло, посмотрите, 4 стих 3 главы, и сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Это зло не замедлило проявиться сразу. Послушайте продолжение, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Посмотрите, вот этот путь греха, путь зла, с виду приятный путь, хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно. Вот эта внешняя приятность, вот то, что приятно снаружи, принесло с собой горькую отраву. Отраву, которая мгновенно поменяла всю атмосферу, в которой жили люди. Посмотрите, во-первых, это страх сразу. Вот эти люди, которые только что жили спокойно, они только что жили в безопасности, они только что радовались прекрасной атмосфере Эдемского сада, вдруг они ощутили себя в страхе. Послушайте 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Заметьте, как изменилась атмосфера. Заметьте, какое напряжение в воздухе. Заметьте, как эти бедные люди мечутся. Каким образом они пытаются убежать от гнева того, которого они знают, что будет гневаться. Они знают, что они прогневали его. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой услышал я в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Вот это слово «убоялся» – это не то слово, которое мы встречаем в притче, где написано «страх Господень, начало мудрости». Это другой страх, это ужас, это паника, это состояние полной беспросветности, полной разбитости, полного тупика. Результат зла. И вот теперь, погрузившись в такое состояние, погрузившись в состояние, когда зло живет в человеке, человек усиленно ищет себе место под солнцем. Он усиленно расчищает, он убирает всех, кого угодно, для того, чтобы себе нагреть вот это теплое место под солнцем. Посмотрите, мы сразу видим, как это выражается в предательстве. 11 стих. «И сказал: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел». Вы знаете, только что, если вы читаете Библию такую, как у меня, и у нее расположено здесь на одной странице, посмотрите, с одной стороны, вот здесь написана вот эта песнь Адама, когда он увидел Еву, и он восхищался ей и говорит: «Кость от кости моей, плоть от плоти моей». Это первая песнь, первая поэзия, которая встречается в Библии. Здесь же рядом совершенно другое. Здесь же рядом отсутствие кротости. Здесь же рядом зло, которое доминирует. Нет, он не пошел сразу убивать Еву. Некоторые люди думают, что зло – это значит автоматы в руки, и пошел там каким-то образом там всех порешу. Нет, не так. Зло – это желание сохранить за собой благо ценой других. Когда человек идет по головам, когда человек в действительности сдвигает всех вокруг для того, чтобы самому занять это место. Итак, источник зла в сердце нашем, прежде всего, которое обрело его через грехопадение. Мы рождаемся грешными сегодня. Проблема зла. Вы знаете, зло – это не локальная проблема. Это не только проблема, которая когда-то была там в Едемском саду, и сегодня она не настолько актуальна. Зло – это проблема, с которой каждый из вас каждый день сталкивается. Абсолютно каждый день. Это то, что испортило жизнь обществу, испортило человечество. Это то, против чего создаются различные системы. Правительства, суды, законы, всевозможные юридические организации, права человека, конституции. Все это существует по одной причине, по причине существующего зла. Если бы этого не было, представьте себе, сколько человечество могло бы сэкономить. Не нужны были бы юристы, университеты, которые готовят юристов, суды, верховные суды, суды, которые над верховными судами, ООН, ООН-суды, международные суды, полиция, тюрьмы, надзиратели в тюрьмах и так далее. Посмотри, как наше общество свыклось со злом. И все то, что существует, это наша вынужденная реакция каким-то образом обуздать этого дикого человека, который постоянно пытается подавить другого для того, чтобы себе обеспечить счастье. Римлянам 3 глава апостол Павел объясняет это. Он пишет конкретно характеристику человечества. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Слово «до одного» включает всех, каждого из нас. До одного негодны. нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб, только начнут говорить. Гортань их, открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, отрава, желчь, горечь. Уста их полны злословий и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Это не только на страницах Нового Завета описание. Это то, что я уже отметил, каждый из вас видит каждый день. Это то, что каждый день нашу ситуацию делает сложной. Итак, источник зла, проблема зла. Давайте посмотрим на избавление от зла. Очень интересно, Иисус Христос, Он видел это состояние. Он знал, что все до одного негодны. Он знал, что нет делающего добро. И Он пришел на землю для того, чтобы избавить нас от зла. Избавить вас от зла. Если вы христианин, если вы принадлежите Ему, если вы несете в себе Его природу, это должно означать, что вы избавлены от этого зла, которое вот вселилось тогда в Едемском саду. Знаете, очень интересно, что зло было побеждено кротостью. Вот это бушующее, вот это страшное, ужасное зло мира, оно было побеждено смиренным, кротким агнцем. Многие сегодня говорят о том, что я был бы кротким, если бы моя ситуация была бы полегче, если бы мне не нужно было постоянно стоять, постоянно защищать себя, а так загонят тебя в угол совсем, зарплату никогда не получишь, будешь самую тяжелую работу выполнять, будешь всегда где-то таким забитым, подавленным, поэтому вынужден. Посмотрите, Иисус Христос столкнулся с такой мощной махиной зла, которую ни один из нас никогда не видывал. И Он побеждал эту махину не жесткостью, Он побеждал это не наглостью, не горлом брал, Он побеждал это кротостью и победил. Победил, избавил. Еще много лет до Иисуса Христа пророк Иезекииль писал о том, как это должно произойти в жизни человека. Послушайте, 36 глава с 26 стиха. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот это чудо нового рождения. Мы сами по себе, мы жестокие, гордые, мы сами по себе злые, честно надо сказать. И только тогда, когда Дух Христов, когда вот это наше злое каменное сердце будет вынуто, и когда сердце плотяное, когда характер Христа, когда Его Дух наполнит наше сердце, только тогда мы сможем быть кроткими. Только тогда мы будем избавлены от зла, дорогие друзья. Когда в человеке происходит внутренняя перемена, вы знаете, он продолжает еще жить во плоти, его окружает зло, его в его теле, в его членах еще живет это зло, но внутри его уже живет этот дух, дух незлобивости, дух, который не любит зло, дух, который отказывается от зла, дух, который побеждает зло добром. Послание к Титу, еще раз 3 глава с 1 стиха, посмотрите, напоминаем повиноваться и покоряться начальству, властям, и быть готовым на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. 3 стих. «Ибо мы когда-то были несмыслимы, мы все, абсолютно все, каждый из вас, нам нужно признать это честно, что мы по своей природе, мы действительно несмыслимы, мы действительно, как здесь написано, жили в злобе, мы действительно наполнены были завистью, мы действительно переполнены были тем, что мы были гнусны, ненавидели друг друга. Но произошло чудо. произошло чудо возрождения, если произошло. Вот почему я сегодня хотел бы говорить о том, чтобы каждый из нас прежде всего посмотрел на себя. Если вы не видите себя человеком кротким, может быть, вы никогда не наполнились Духом Христовым. Может быть, вы никогда не смирились перед Ним, никогда не отказались от себя. Это очень важный шаг, очень важный первый принцип, дорогие друзья. Надо отметить, что кротость – это не синоним слабости. Для того, чтобы быть кротким, нужно быть очень сильным. Некоторые почему-то думают, что кроткий – это такой тюфяк, это такой, ну, совсем безвольный, бесхребетный человек. Абсолютно не так. Для того, чтобы быть кротким, для этого нужно быть сильным внутри. Для этого нужно расти духовно, для этого нужно подражать Иисусу Христу и уповать на Него. Итак, мы говорили о кротости, о том, что кротость – это прежде всего незлобивость. Второе качество и вторая характеристика кротости – кротость – это еще и добро и любовь по отношению к другим. Вы знаете, когда мы говорим об отсутствии зла в человеке, это не означает пустоты. Мы не просто говорим о том, что Христос пришел и зло убрал. Он принес себя, Он принес свой характер. Еще раз упомяну послание к Титу, 3 глава. Посмотрите, никого не злословить, быть не сварливым, но тихим и оказывать всякую кротость всем человекам. Христианский характер – это характер добра. Это правда, друзья. Христианский характер – это характер добра. И вы сегодня можете посмотреть на себя и посмотреть, есть ли у вас христианский характер. Если у вас сегодня качество подданного Небесного Царства, или вы только религиозны внешне? Царствие Божие – это мир добра. Подданные Царствие Божие – это добрые люди. Именно поэтому Иисус Христос когда-то говорил, «Потому узнают мир, что вы мои ученики, если увидят любовь между вами, вашу любовь». Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи, посмотрите, пожалуйста, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Посмотрите, здесь постоянно употребляется слово «всякое». «Всякое раздражение со всякою злобою». Это слово «всякое» относится и к ярости, и к гневу, и к крику, и злоречию. Там это соединительный союз «и», поэтому это слово распространяется на все эти слова. «Всякое раздражение». И всякая ярость, и всякий гнев, и всякий крик, и всякое злоречие, и со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добрые. Это христианский характер. Сострадательные. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Заметьте, сначала он говорит о добрых чувствах здесь. Смотрите, не превозноситься, искать благо ближнего, не раздражаться, не быть сварливым. Всякое раздражение, ярость, гнев, злоречие со всякою злобою. Не злословить, быть несварливым. Это первое, кротость начинается с добра в сердце. С вашего состояния сегодняшнего. Речь еще не идет о том, что вы выражаете на вашем лице или вашими словами. Речь идет о состоянии вашей души, о добре в сердце. О том, чтобы кротость – это признак сердца, это определенное качество, определенная характеристика вашей души. Потом это добрые слова. Смотрите, написано «никого не злословить». «Злоречие со всякою злобою пусть будет удалено». Не говорить плохо о других. Не унижать других словами своими. Наоборот, созидать и помогать, чтобы наши слова, наша речь была созидающей. Кроме того, добрые отношения. Смотрите, он говорит, быть не злословить, быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость всем человекам. Будьте друг к другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это добрые отношения, добрые чувства, добрые слова, добрые отношения. Это характеристика кротости, это характеристика вот этой внутренней души или внутренней составляющей человека. Вместе с этим, как я уже сказал, кротость – это не означает беспринципность. Кротость – это уверенность в Иисусе Христе не в себе. Это уверенность в Его воле. Это уверенность в том, что Он проведет. Нам только нужно быть Ему послушными. Нам нужно только подчинять себя Ему, и не нужно расталкивать других локтями для того, чтобы пробраться вперед. Нужно поступать в соответствии с Его волей. И тогда я буду уверен в том, что Он совершит. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Нужно своим сердцем, своей внутренностью довериться Его Слову, довериться Его истине. Между прочим, очень интересно, когда Писание говорит о кротости, кротость представлена как самое яркое качество. Послание к Филиппийцам, в 4 главе, апостол Павел говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Посмотрите, о других качествах так не сказано. Как можно сделать так, чтобы кротость была известна? Но нельзя же делать так, что написать табличку «Кроткий» и ходить вокруг, чтобы люди видели, что вот у нас есть один кроткий. Или по радио объявить, что вот такой-то, такой-то у нас кроткий, чтобы всем человекам было известно. Не вяжется, да? Речь идет о том, что если мы будем кроткими, это будет характеризовать нашу жизнь, так что потихоньку-потихоньку вокруг нас у людей сложится мнение. Мы знаем этого человека как человека незлобивого, человека доброго. Он не кричит о себе, он не выставляет себя, он не заботится о том, чтобы каким-то образом его имя прозвучало, и он сказал: только я могу быть вашим президентом, и только со мной вы будете счастливы. Мне кажется, кроткие люди не смогут быть в сегодняшней политике. Мне кажется, кроткие люди имеют очень большую трудность, чтобы ассимилироваться в современное общество. Вот почему немножечко ниже, мы будем об этом говорить. Иисус Христос говорит: блаженны вы, когда вас гонят. Это будет вызывать реакцию. Это, безусловно, когда все люди узнают, что вы кроткие, да, безусловно, это будет вызывать реакцию, это будет вызывать давление вокруг. Но вы знаете, нет ничего более радостного, нет ничего более удовлетворяющего, чем это ясное сознание, что ты живешь свободно, что ты добр к тому, кто рядом с тобой работает, не потому что тебе что-то от него нужно, что ты добр к своему брату или к своей сестре, не потому что ты заискиваешь перед ним, чтобы он за тебя голос отдал, а потому что характер Иисуса Христа живет в тебе. Потому что тебе это приятно, потому что тебе радостно приносить добро другим. Вот что значит блаженны кроткие. Второй пункт – как научиться кротости. Второй вопрос, на который нам нужно сегодня получить ответ. И мы попробуем сделать это в оставшиеся несколько минут, которые у нас есть. Как научиться кротости? Итак, кроткие – это счастливые люди. Если вы хотите быть счастливым, нужно стать кротким. И Священное Писание конкретно говорит нам о том, что сделать, чтобы ваша жизнь стала кроткой. Я не хотел бы, чтобы мы ушли отсюда сегодня с очень хорошим пониманием, что кротость – это хорошо, но без малейшей идеи, как сделать, чтобы эта кротость стала частью нашей жизни. Давайте откроем несколько мест Священного Писания, в которых написано о том, как мы должны научиться кротости. Во-первых, я хотел бы, чтобы мы открыли книгу Исаии, книгу пророка Исаии, где пророк говорит Божьи слова о важности того, чтобы нам научиться кротости. Потому что без этого не обойтись, без этого не прожить. Посмотрите с 11 стиха. «Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Знаете, если перевести это на современный сегодняшний язык, то можно было бы сказать так. Бог бы сегодня обращался к людям и говорит: к чему мне ваши хоры? К чему мне ваше собрание? К чему мне ваши блестящие номера, яркие проповеди? Я пресыщен всем этим. Знаете, почему Бог так говорил? Бог говорил так, потому что люди подменили настоящее познание Бога в сердце внешней религиозностью. Они собирались и пели, они собирались и приносили в жертву. Овнов приносили, откормленный скот, тельцов, агнцев, козлов. Он говорит, не хочу, мне все это не надо. Он говорит, не обманывайтесь. Он продолжает. 12 стих. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Посмотри, он еще более радикально говорит. Он говорит, слушайте, закройте этот театр. Перестаньте сюда ходить. Интересно, да? Мы вообще-то стараемся привлечь людей в церковь. Приходите как можно больше. Это правильно. Но когда Бог видит, что люди приходят в церковь для того, чтобы успокоить свою совесть внешним действием, Он говорит, лучше не приходите. Не поможет. Создадите только иллюзию. Но сердце так и останется черствым. Вот почему Иисус Христос говорит в 7 главе Евангелия от Матфея, многие придут в тот день и скажут, Господи, мы именем Твоим совершали чудеса, исцеляли больных, мы были там. Он скажет, отойдите от меня, я никогда вас не знал. Он здесь говорит, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Посмотри, это касается сегодняшнего христианства 100%. Если христиане раздражены, если христиане делят портфели, если христиане друг друга терпеть не могут и при этом устраивают фестивали, закройте эти фестивали. Они не нужны. Беззаконие и празднование. Жестко, но правда. Но конкретно. Но другого варианта нет. Бог честно посмотрел и честно говорит сегодня нам с вами. Если бы пророк Исаия сегодня жил, я представляю, какие бы он проповеди сегодня проповедовал. Я представляю, что происходило бы в сегодняшнем христианстве. Он продолжает. 14 стих. Новомесячие ваши, праздники ваши ненавидит душа моя. Представляете себе? Праздники церковные. Бог говорит, я ненавижу их. Это серьезно. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления, я не слышу. Почему? Ваши руки полны крови. Вы скажете, о, слава Господу, это не обо мне. Я еще никого вроде бы не убил. Но помните, Иисус Христос говорит, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца. Всякий тот, у кого ненависть по отношению к другим. Руки полны крови. Бог призывает, омойтесь, очиститесь, удалите что? Злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. И дальше что? Научитесь делать добро. Слово к нам сегодня, братья и сестры. Бог сегодня обращается к вам конкретно, дорогой друг. К вашему сердцу сегодня Бог говорит. И Он очень конкретно, Он очень жестко, без всякой возможности улизнуть. Он говорит, перестаньте делать зло и научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Итак, несколько принципов, несколько ступеней, как мы можем научиться делать добро, как мы можем научиться кротости. Первое – посвятите себя Христу. Мы уже об этом говорили. Мы говорили о том, что человек только тогда может научиться быть кротким. Он сам по себе зол. Ему нужно рождение свыше. Матфея 11 глава с 28 стиха. Послушайте, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите, те, кто терзается сегодня злом. Придите, те, кто устал сегодня от зла вашего сердца. Придите для того, чтобы Иисус Христос вас успокоил. Пока вы не осознаете свою негодность, пока вы не увидите своего зла в сердце, пока вы не станете учиться, не откажетесь от этого зла, чтобы посвятить себя тому, чтобы учиться добру, вы не сможете понять блаженство кротости. Наша гордыня является самым большим врагом кротости. Они не могут сосуществовать. Вот почему написано о том, что отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Второй принцип, как мы можем научиться кротости, подражайте Христу. Во-первых, посвятите себя Христу, откажитесь от своих амбиций. Во-вторых, подражайте Христу. Постоянно упражняйтесь в кротости Христовой. День за днем постоянно открывайте свое сердце, учитесь у Него. Дорогие друзья, мы научились всяким плохим делам. Теперь нам нужно научиться хорошим. Это серьезный проект в нашей жизни. Мы должны учиться отражать характер Христа. Если мы родились от Христа, если мы наполняемся Его Духом, Его личностью, Его природой, то на сегодня перед нами задача жить так, чтобы эта природа проявлялась через нас, чтобы она определяла наши действия, чтобы она определяла наше мышление, чтобы она определяла наши слова, наши взаимоотношения с людьми, которые окружают нас. Посмотрите Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». Нам нужно научиться этим чувствованиям. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посмотрите Евангелие Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем». Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня обратился к Богу с этой молитвой. Господи, помоги мне, конкретно мне, в моей жизни, в моих отношениях, в моих обстоятельствах, где я сегодня. Господи, помоги мне учиться. Учиться каждый день у Тебя. Учиться Твоей кротости, Твоего смирения. И смотрите, и найдете покой душам вашим. Вот где счастье христианина. А мы, к сожалению, так часто его ищем, расталкивая других своими кулаками, пробивая себе дорогу, раздвигая других, чтобы самому определить себе теплое место под солнцем. Иисус Христос стал человеком для того, чтобы показать нам пример кротости, дорогие друзья. Книга Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий». Это характеристика Иисуса Христа. Несколько примеров из жизни Христа. Помните, 1 Петра, 2 глава, 23 стих, сказано конкретно. «Он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным». Вот что значит кротость. Вот что значит учиться у Иисуса Христа. Когда вас злословят, не злословьте взаимно, даже в сердце своем. Когда вы страдаете, не угрожайте. Вот когда-то я вам покажу. Вот подождите, я стану сильным. Вот я брата позову. Вот я... У каждого из нас свои какие-то есть точки, где нам кажется, что вот мы... Это зло в сердце. А он, страдая, не угрожал. Книга пророка Исаия, 53 глава, замечательная глава о кротости Иисуса Христа. 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристригущим ее безгласием, так он не отверзал уст своих. Умыл ноги ученикам, не упрекал Петра после отречения». Вы знаете, во Христе было абсолютно все, чем Он был наполнен, было выражением кротости, выражением Его полного подчинения Своему Отцу. И хотелось бы еще одно качество отметить перед тем, как мы помолимся. Постоянно распинайте себя. Это самое трудное. Это то, что действительно стоит нам жизни. Капля за каплей. Это то, что, перед чем мы отступаем часто. Это то, когда мы сталкиваемся, и когда наше удовольствие, наша страсть, наша гордость требует, чтобы мы стукнули кулаком по столу. А кроткий образ Иисуса Христа говорит: отвергни себя. Послание Галатам, 5 глава. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Заметьте, не нужны юристы для таких. Не нужна полиция. Не нужны суды и тюрьмы. Не нужен закон. А то человек добр, и он наполнен добром. Это атмосфера Царствия Небесного, это атмосфера Церкви, это атмосфера христианских семей, это атмосфера вашего дома, атмосфера плодов Духа, атмосфера постоянного распинания себя. Как это практически сделать? Как практически себя распинать? Несколько принципов я вам перечислю. Во-первых, постоянно осознавайте свою бедность и несостоятельность. Вы не сможете быть кроткими, если вы думаете себе, что вы что-то стоите. Только тогда вы будете кроткими, когда вы чувствуете, что Иисус Христос является вашей ценностью, а не вы. Осознавайте свою полную зависимость от Бога. Это второе правило. Что значит распинать себя? Ну, мы, конечно, не прибиваем себя гвоздями свои руки. Мы просто осознаем себя бедными. Мы осознаем нашу полную зависимость от Бога. Мы осознаем нашу абсолютную незаслуженность всех благословений, которые мы имеем. Это третье правило. Четвертое. Наполняйтесь Духом Святым, подчиняясь Его влиянию. Здесь мне хотелось бы сделать очень короткую ремарку, очень короткую заметку по поводу тех, кто задает вопрос, а как можно быть кротким, когда речь идет о защите истины? Вот когда я за правду борюсь, часто цитируют «праведник смел, как лев». Это немножко не в этом смысле сказано. Некоторые люди начинают рычать в это время, когда говорят об этой цитате. Посмотрите, два текста я хотел бы привести, связанные с этим. Послание Галатам, 6 глава. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового как? В духе кротости». Это рецепт Божий. Да, вокруг нас люди поступают неправильно и будут поступать неправильно. Именно поэтому сказано «исправляйте в духе кротости». Псалом 36, с 8 стиха. «Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие – наследуют землю и насладятся множеством мира».